В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалий» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 как в Крыму, так и на материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о зарплатах и наличии среднего класса в Крыму. Сколько людей на полуострове зарабатывают 60 тысяч рублей в месяц? Есть ли в Крыму, в соседней России, настоящий средний класс? По каким еще критериям определяется принадлежность к середнякам и где проходит граница бедности в нынешнем Крыму? Обо всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Минимальный уровень зарплаты для причисления к среднему классу в Москве составляет более 120 тысяч рублей до вычета налогов. В остальных субъектах Российской Федерации и в аннексированном Крыму для того, чтобы считаться средним классом, необходимо зарабатывать в среднем 60 тысяч рублей, подсчитали эксперты аналитического кредитного рейтингового агентства. В Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Мурманской, Архангельской, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, Тюменской и Свердловской областях, также на Дальнем Востоке, Магадан, Сахалин, Чукотка, Камчатка, минимальное пороговое значение для причисления к среднему классу составляют от 72 до 96 тысяч рублей в зависимости от региона. В остальных регионах страны планка вхождения в средний класс от 60 до 72 тысяч рублей, следует из расчета экспертов. К среднему классу аналитики относят граждан, которые обладают максимальной экономической активностью. Они предъявляют спрос на товары, которые находятся в ценовом сегменте более среднего, то есть товары повышенного качества. Таким образом, они стимулируют развитие современных производств и развитие предпринимательства. Соответственно, они создают высокопроизводительные рабочие места, повышенную добавленную стоимость, которая в результате трансформируется в уплату налогов, наполнение бюджета и рост социально-политической стабильности. Конец цитаты. Это эксперт группы суверенных рейтингов Елена Анисимова в ходе конференции в Москве. Перед эфиром мы пообщались с одним из авторов отчета, экспертом Еленой Анисимовой, попросили сравнить большие города соседней России, вроде Питера и Москвы, с ближайшими к Крыму Ростовом и Краснодаром. Давайте послушаем, по каким критериям составлялся рейтинг вхождения в средний класс.
Это наш условный расчет того, сколько один человек, работающий, должен зарабатывать, чтобы он мог себе позволить минимальный платеж по ипотеке для условий получения ипотечного кредита на какой-то минимально комфортный размер апартаментов, для того, чтобы этого дохода также хватало на автокредит, на какую-то очень усредненный автомобиль иностранной марки. Также у него должно быть достаточно средств на оплату текущих счетов и на текущее потребление, да, и дополнительно он должен иметь возможность выезжать на отдых за границу, и также у него должны оставаться какие-то средства для того, чтобы он совершал накопления, да, то есть у него должна быть возможность осуществлять сбережения. Машины, да, мы принимали во внимание стоимость наиболее продаваемых автомобилей в России зарубежных марок. Это составило 800 тысяч рублей в 2017 году, а стоимость выезда за границу сильно варьируется от региона к региону, поскольку мы учитывали тот факт, что, ну, скажем так, для каждого региона стоимость выезда разная, да, и если, может быть, даже Дальневосточный федеральный округ больше тяготеет к восточным, да, направлениям, то, естественно, Центральный федеральный округ выезжает на европейские, на, ну, скажем так, мы брали в расчет недорогие европейские курорты. Вот, исходя из этих параметров, мы рассчитывали, мы брали отдельно стоимость недвижимости в каждом регионе, отдельно стоимость потребительских товаров и услуг в каждом регионе. Мы сделали такой небольшой расчет, небольшую дифференциацию по регионам, вычислили, где, в общем-то, эта цифра больше, где меньше. Почему мы брали такие параметры? Потому что мы полагали, что, ну, если человек считает, что он получает достойную оплату труда, видимо, он должен позволить себе иметь и собственность, это и квартиры, и автомобиль, ну и также вот не иметь проблем, как я уже говорила, с потреблением, и иметь возможность себе позволить отдыхать и накапливать какие-то суммы.
Цифры порога вхождения в средний класс в Москве и Санкт-Петербурге отличаются от остальной части Европейской России почти в два раза. Давайте узнаем, почему это так.
Ну да, в Москве это получился максимум. Если мы говорим о Калуге, то это приблизительно 69 тысяч рублей у нас получилось. При заработке вот таком человек, в принципе, может теоретически себе позволить все те ежемесячные расходы, о которых мы говорим. Цена недвижимости, в общем-то, вносит максимальную долю вот в эту дифференциацию. Это видно на примере Москвы, поскольку здесь недвижимость стоит больше всего. И это видно на примере Дальневосточного федерального округа, поскольку там тоже одни из наиболее высоких, скажем так, порогов по расчетной заработной плате, поскольку стоимость недвижимости в Дальневосточном федеральном округе в среднем на 40% выше, чем стоимость недвижимости в остальных регионах России, за исключением Москвы. Сразу, пожалуй, скажу, что максимальная разница будет именно с Москвой и с Дальневосточным федеральным округом, и также с Санкт-Петербургом, да, где условный вот этот порог составляет 85 тысяч рублей. Все, что касается европейской территории России, здесь разброс от 60 до 73-75 тысяч рублей. Если говорить о Краснодарском крае, это чуть побольше, 74 тысячи рублей, Ростовская область чуть поменьше, 71 тысяча рублей. То есть, в общем-то, от Калужской области с 69 тысячами рублей отличается незначительно. Ну, в общем-то, недвижимость, она является ключевым фактором практически для каждого региона, плюс еще стоимость товаров и услуг, что также, в общем-то, больше влияет на Дальний Восток и на территории Крайнего Севера и приравненные к ним, поскольку там стоимость, ну, даже элементарная стоимость продуктов питания значительно выше, чем в Центральной России, чем на Урале.
Ну и ключевой вопрос, сколько же в современной России среднего класса с финансовой точки зрения?
Это все-таки не доля, скажем так, в классическом понимании среднего класса, да, для того, чтобы понять, сколько у нас среднего класса, надо в том числе выяснить, каков уровень образования у этих людей, выяснить, там, владеют или не владеют они недвижимостью и так далее. Мы опирались исключительно на данные заработной платы, поэтому, может быть, разумнее говорить о том, сколько у нас в стране людей, которые получают заработную плату выше рассчитанного порога. Да? Понятное дело, что у всех у них есть семьи, и, как я говорила, уже, скажем, простое умножение этой суммы на количество членов семьи не приведет к расчету той суммы, которую человек должен получать, чтобы содержать семью, например, с двумя детьми. Итак, вот если мы говорим о сумме, о доле работников, которые получают заработную плату выше обозначенного порога, то это порядка 2-6% в каждом регионе, и это чуть больше, например, в Москве это 18%, в Петербурге 13%, и в добывающих, нефтегазодобывающих провинциях это также значительный процент. Выше всего он в Ямал-Ненецком автономном округе составляет там порядка 40%.
Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики Российской академии наук. Руслан Семенович, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Вот тут эксперты аналитического кредитного рейтингового агентства представили исследование, согласно которому минимальный порог вхождения в средний класс современной России составляет 60 тысяч рублей. У меня по этому поводу к вам будет два вопроса, они очень тесно связаны друг с другом. Во-первых, как вы оцениваете саму эту цифру, не велика ли она, не низка ли она? И во-вторых, сколько людей в современной России, в основном, конечно, в регионах, мы не считаем сейчас Москву и Питер, сколько людей в регионах, в обычных так, в провинциях, если можно так сказать, этот порог переходит? Или он настолько высок, что там уже практически никого и нет?
Ну, вообще-то говоря, этот порог достаточно высок. Это тысячи долларов на человека, да. Но, понимаете, здесь случилось так, что средний класс в России, он все-таки вырос за последние десятилетия. Вот когда Путин пришел к власти, было 10% примерно. Потом стало где-то на пике 2012 20%. И разные другие замеры тоже показывают на эту цифру. Но это все-таки в среднем, да. В Москве, естественно, жизнь дороже, доходы выше, и вот эти вот 60 тысяч, это может быть, надо считать проходным баллом. Хотя, конечно, достаточно все условно. И что значит средний класс? В материальном отношении здесь много разных подходов. Есть и образование, и восприятие реальности. Вот. Но надо сказать, что последние годы, все-таки это годы стагнации, надо признать. Поэтому происходит, собственно говоря, и сокращение среднего класса. Уже, может быть, не 20, а 17-16. Ну, а я так думаю, что в городах вне Москвы, там, конечно, положение еще хуже. То есть я думаю, что большинство все-таки большинство населения потребляет три позиции: питание, ЖКХ, лекарства. Там уже дальше начинаются проблемы с покупкой даже одежды, уж не говоря о предметах длительного пользования. Потому что там, по-моему, средний класс может быть и процентов 10-12, вот так вот я думаю сейчас.
Хорошо, смотрите, Руслан Семенович, у меня такой еще вопрос. Если условно, ну там предположим, что там 60 тысяч порог вхождения в средний класс, то надо понимать так, что все, кто в него не попал, за исключением там группы уж совсем богатых, небольшой, все, кто в этот порог не попадает, это все бедные. Вот действительно ли получается, что в современной России сейчас около 80, ну может быть, ну около 80% населения бедного? И есть ли где-нибудь нижняя граница бедности между бедностью и вообще полной нищетой?
Нет, ну, конечно, есть же ведь прожиточный минимум у нас 10 тысяч рублей, да. А, в общем-то, это не очень большая величина. Я думаю, что здесь ведь, понимаете, восприятие реальности важнее, чем реальность. И много людей с доходами, которые никак нельзя отнести к среднему, к среднему классу, что ли, то они пишут, что они в вопросах показывают, что средний класс относится к среднему классу. И в этом смысле можно говорить, что больше половины населения страны нашей относится к среднему классу, когда по опросам. Так вот, чтобы сказать, что у нас зажиточное население, нельзя, конечно, потому что, смотрите, если всего три четверти у нас населения страны не имеют сбережений. Это значит, они живут от зарплаты до зарплаты. А средняя зарплата у нас где-то почти 40 тысяч. А медианная зарплата, которая более репрезентативная, она 20 тысяч. Это значит, средняя второй половины населения, у которой ниже средней. А еще есть такой показатель, как модальная зарплата. Это, самая распространенная, что ли, зарплата, которая начисляется, вот когда вы идете устраиваться на работу. Вот она составляет, сейчас по 17-му году нет, по 16-му году она была что-то около 13 или 14 тысяч.
Я прошу прощения, мне говорят, что у нас есть слушатели. Пожалуйста, давайте первый говорите, вы в эфире. Добрый день. Вы есть у нас второй слушатель или второго слушателя тоже нет? Первый слушатель, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Первый слушатель отказывается с нами говорить. Может быть, у нас есть второй слушатель? И со вторым слушателем тоже у нас почему-то не сложилось. Тогда возвращаемся к разговору с Русланом Гринбергом, научным руководителем Института экономики Российской академии наук. Вот мы закончили на пункте о сбережениях. Вот тут я себе позволю процитировать сначала РБК. Доля доходов, направленных на сбережения, приблизилась к минимуму с 2000 года. Несмотря на то, что до 50% россиян хотели бы откладывать средства, согласно исследованиям Росстата. Но в некоторые месяцы в прошлом году процент доходов, которые россияне направляли на сбережения, опускался до 3,5%. Люди понимают, что сберегать это хорошо, но ресурсов у них для этого недостаточно, говорит руководитель отдела изучения уровня жизни Левада-центра Марина Красильникова. По ее словам, доходы тратятся на потребление, которое откладывалось слишком долго. По данным Bloomberg, в мае продолжилось замедление роста реальной заработной платы и располагаемых доходов, что вынуждает людей залезать в долги и продолжать тратить после многих лет сокращения расходов. В прошлом квартале оптовая и розничная торговля внесли нулевой вклад. И все-таки у нас есть слушатель в эфире. Говорите, добрый день. Сегодня у нас проблемы какие-то, совершенно какие-то проблемы со слушателями. Руслан Семенович, вот и так население не только не сберегает, но у населения еще и падают реальные доходы. Это связано с тем экономическим давлением, которое на современную Россию оказывают западные страны? Или это внутрироссийские проблемы, там, институционально-экономические, которые с пресловутыми западными санкциями не так связаны, как это может представляться по телевизору?
На самом деле, все это комбинация факторов. И санкционная политика Запада, она все-таки начинает больше влиять на вообще на положение, экономическое положение страны в последнее время. Это абсолютно очевидно. Но это не главная причина. Главная причина все-таки это экономика не растет. Экономика не растет, тогда, значит, и доходы-то не растут, в общем-то. Но у богатых это там-то 3-4%, там рост есть. Но это как раз и говорит о том, что общество наше такое, в общем-то, не очень социальное государство, мягко скажем у нас. Вот. Так что я думаю, что главная причина – это стагнация экономики. Экономическая активность очень низкая. И отсюда нету прироста пирога. Там на 1%, 1.5%. Это, в общем-то, конечно, совсем не то, что нужно.
А вот смотрите, Руслан Семенович, вот тут в последних, в новых, если можно так сказать, майских указах Владимира Путина была поставлена задача снизить количество живущих за чертой бедности в 2 раза. Это примерно 20 миллионов человек. То есть из 20 миллионов должно остаться 10 миллионов. Вот это реально выполнимо в условиях современной российской экономики? Или для этого придется прибегнуть к каким-нибудь экстраординарным мерам, как мы видим сейчас там, с повышением пенсионного возраста?
Ну, понимаете, вообще-то говоря, если роста экономики не будет, то, конечно, нереально. Вот. И надо сказать, что ведь у нас не только там 20% людей имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это вообще скандал. Но рядом с этой чертой тоже очень много людей, которые выше немножко этой черты, но это то же самое. И, конечно, здесь целая масса факторов должна работать. Кроме вот того, что я сказал, увеличение экономического роста и экономической активности. Но есть еще и... Что есть еще? Есть еще и проблемы перераспределения. У нас скандально высокий уровень неравенства. И правительство там часто говорит о том, что вот они... не будут прибегать к введению прогрессивной шкалы налогообложения под тем предлогом, что будто бы, значит, богатые начнут уходить в тень, что, на мой взгляд, смешно, потому что когда у вас слабое государство, то вы можете тогда так еще как-то аргументировать, а когда оно сильное, а сегодня у нас оно сильное государство, я имею в виду там правоохранительные органы, полиция и все такое прочее, то, в общем, это просто, по-моему, какое-то есть нежелание прибегать к таким радикальным вещам. Но, с другой стороны, конечно же, все озабочены этим, а именно стагнация экономической активности. И это, конечно, самое главное препятствие для выполнения тех указов, о которых вы только что сказали.
Ну, вы говорите, что если рост экономики не будет, то и выполнить не удастся, но ведь это же указы, их нельзя проигнорировать. То есть представим, что роста экономики нет, и прогрессивного налогообложения нет. Будут понижать социальные стандарты или будут приписывать...
Нет, ну, понимаете, здесь много разных, может быть, вариантов. Здесь рост цен на нефть может нам помочь, потому что здесь всякие есть разные представления на этот счет. Может быть, там, наверное, можем себе представить такую ситуацию, когда произойдет смягчение международной напряженности, если там проблема Донбасса будет хоть как-то решена, снижение санкционного давления. Вот. Ну, много здесь может быть разных вариантов хороших. Другое дело, что вот нету экономического... Это, понимаете, другая тема для разговора. Я-то считаю, что правительство должно было бы рисковать тем, чтобы увеличить экономическую активность и тем самым создать условия для хозяйственного, для экономического роста. Это стало быть там ГЧП, я имею в виду вот эти вот объекты инфраструктурные, которые в моем представлении могли бы быть драйвера экономического роста. Но пока это все, как бы так сказать, все больше в области риторики. Вот. А есть надежда просто на что? На то, что как-то само получится.
Ну что ж, это понятно. Будем смотреть, как оно само получится или не получится. И обязательно вернемся к этому разговору чуть позже. Большое спасибо Руслану Гринбергу, научному руководителю Института экономики Российской академии наук. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжаем наш эфир.